в самом его молчании, о которой разбивается мелкая суета жизни. И еще шаблон издавна был ненавистен писателю. Отвращение вызывает у него обструганная, обезличенная гладкость, в особенности, когда она стремится задавать тон, учить других, каким быть человеку. Вот такой непереносимой казенной скукой веет от образцового пенсионера Ковригина, скукой самоуверенной и агрессивной. Олешина изба. Ковригину никак не по вкусу буйство душевных сил лесоруба Олеши Рязанского. Его неприглаженная вольная сила, яркая человеческая индивидуальность, которую не уложить ни в какие рамки. Рассказчик с упоением собирает сведения об Олеше, он согласен со старым лесорубом Липатом Васильевичем, который восхищенно говорит об Олеше. Умел прожить жизнь с забавой. Людям оставил, что вспомнить. И смеется над Ковригиным. Да его бы волю он не то, что Олешу, солнышко бы прикрыл. Больно ярко светит. Конечно, не так просто Олеша. Нелегок он в обращении, и не всегда можно сказать, куда закинут его стихии своевольной натуры. Эта сила, еще не вполне себя сознающая и зачастую не умеющая собой управлять. И все же эта сила, индивидуальность, самобытность чувства, мысли, характера, большое человеческое богатство. Народная жизнь словно море, образованное каплями, ручьями, потоками человеческих индивидуальностей. В нем слились, соединились, разгулялись на просторе волны великой народной мощи. Из моря народного черпает свою силу художник, ему он служит верой и правдой. Разговаривая с народом, он не имеет права на фальшь, равнодушие, притворное бодрячество. Этой, одной из важных мыслей рассказа «О чем плачут лошади», рассказа при всей своей краткости, многопланового и сложного, мы и завершаем вступление в книгу. Абрамовский рассказ почти всегда краток. Но отличается он особой внутренней напряженностью. В каждом из рассказов мы чувствуем невысказанную в лоб, но прямо возникающую из всего пережитого, глубокую, нужную нашему времени мысль о спасительности неоценимых народных духовных богатств и о том, что они создавались и продолжают создаваться ежедневным усилием, на которое должна быть способна каждая человеческая душа. Акимов. Рассказы. Последняя охота. Глава первая. Ну, слава богу, он дома. Матвей Лысцев кое-как высвободил ноги из заледенелых, поскрипывающих на морозе ремней, поставил к стене лыжи и медленно, с передышкой опираясь руками на перила, поднялся на крыльцо. Ворота из сеней ему открыла Марья, под стать мужу, такая же крупная и широкая в кости. «Пришел, горе мое! Зачем же вот был ходить?» Матвей молча прошел в избу. Идол, черный, с желтыми кустистыми надглазницами пес, развалившийся посреди избы, поднял было голову и снова опустил. Марья приняла от мужа ружье, обила голиком низкие валенки с суконными голяшками, натянутыми до пахов, помогла снять промерзший ватник. Она не спрашивала, как прошел день. Ей достаточно было взглянуть на его лицо, темное, угрюмое, с редкими, словно картечины, отсвечивающими оспинами. «Давно он пришел?» — кивнул Матвей на пса. Марья посмотрела на стенные ходики. «Да уж, боль часу. Я баню закрывала». «Что ж, пес не виноват. Какая ж собака будет мерзнуть весь день в лесу, ежели хозяин, как улита, ползет по лыжне?» Матвей тяжело опустился на прилавок возле печи, вытянул длинные прямые ноги, мохнатые от инея. Ноги ныли и гудели, как провода на погоду. Что делать с этими ногами? Давно ли он еще целыми днями без устали гонялся за зверем?